И сегодня день вечери Господней. Это исключительный день, это хороший день. И я знаю, что в этот день мы что-то обязательно переживем от Бога. Потому что церковь – это не только слово, но это и сила. Это не только слово, но это и сила. И всякий раз, когда мы приходим в церковь, мы должны рассчитывать на две вещи. Первое. Мне надо откровение. Аминь. Второе. Мне нужно переживание. И эти две вещи, они делают нас верующими людьми. Религия наступает тогда, когда уходит откровение, и люди не получают слово в сердце. И вторая ситуация. Религия наступает тогда, когда люди, может быть, получают откровение, но не переживают силы. Семя Слова Божьего Бог садит в наше сердце. А потом Он изливает обильный дождь своих благословений. Аминь. Я еще два слова хотел бы сказать о конференции, которая состоится в Днепропетровске. И мое большое желание, чтобы как можно больше людей из нашей церкви, они были на этой конференции. Возьми какие-то деньги, сэкономь их, может быть, как-то, чтобы ты мог туда приехать, чтобы ты мог там быть. Потому что я думаю, что это будет время необычайных Божьих благословений. Наверное, оно будет уже просто потому, что я так сильно в это верю. Потому что все в жизни по вере. Аминь. Вы знаете, что все в жизни по вере? В Харькове есть один служитель, и я всегда смотрел на него. Он на каких-то таких странных работах работал. И я думаю, на таких работах ты никогда много денег не заработаешь. Но он всегда, когда выходил проповедовать, он говорил, Бог хочет, чтобы мы были богатыми, чтобы мы все имели, все имели, все имели, все имели. И я думаю, ну классно, говорит, верит. Знаете, вера – это великие вещи. Вера – великие вещи. Послушайте, это вообще парадокс. Он не работает ни на одном государственном предприятии, не работает уже, наверное, лет 15. Но государство ему дало квартиру, которая стоит 120 тысяч долларов. В центре Харькова. 90 квадратных метров. Я говорю, послушай, я не могу в это поверить. Он говорит, я сам не могу в это поверить, но это уже есть. У меня уже ключи от этой квартиры. Вы понимаете? То есть, если мы верим, мы ничего не теряем. Мы ничего не теряем. И нам не надо разувериться. Нам не надо просто упасть духом. Если ты веришь, продолжай верить. Продолжай называть несуществующее, как уже существующее. Артем мне рассказал одну историю в Ялте. В Ялте сумасшедшие цены на жилье. Сумасшедший. Я вообще верю, что в последнее время Бог в новом поколении высвободит особое благословение на жилье. Потому что одно из обетований, Господь сказал, будете жить в домах, которые не строили. И мы обетование об исцелении уже запустили, обетование уже там об освобождении запустили, а вот на жилье обетование еще не запустили. Но это должно быть. 100%. Потому что Бог хочет, чтобы мы были благословлены этим. Я не говорю, что это надо сделать целью своей жизни. Цель моей жизни – купить квартиру. Если это цель твоей жизни, это страшная цель. И ты бедный человек, несчастный. Я не знаю, это ты несчастный человек. Потому что жить ради квартиры – это ужасно. Жить надо ради Бога. Ради людей, в крайнем случае. Но не ради того, чтобы квартиру получить. И там семья одна верующая. У них пятеро детей, и они жили в Ялте на крыше. Знаете, вот я иногда думаю, лучше жить в Першедраинске в квартире, чем в Ялте на крыше. Но люди хотят жить в Ялте на крыше лучше, чем в Першедраинске в квартире. Вот это парадокс, знаете. Так вот, они жили долгое время. Пять детей, представьте, крыша, крыша, вот просто крыша. Заходишь туда, все, это ужас. И они попали в новое поколение, они в другой церкви, они попали в новое поколение, и там им начали говорить о вере, о том, что все можешь, если веришь, все будет, все можешь. И, в общем, там где-то в России досталось им наследство, 20 000 долларов. Ну, это что такое 20 000 долларов? В Ялте это ты можешь купить себе маленький сарайчик где-то там в районе Массандры. Вот, то есть это ничего. И знаете, как всегда, 20 000 долларов попало на след. Выбор, отнести десятину, не отнести десятину. Знаете, всегда выбор есть. Но они пришли, говорят, пастор, не, мы решили, мы вот на тебе десятину, все, пусть тебя Бог благословит, пусть церковь Бог благословит, хотим, чтобы в церкви все было, чтобы аппаратура, они там аппаратуру купили, все. И опять же, ну, 18 000 осталось, туда-сюда, туда-сюда, ничего нету, все. И вот вдруг их вызывают в исполком. Вы знаете, сейчас уже никто никому ничего не дает. Сейчас никто никому ничего не дает. Короче, крутые наши парламентарии, бедные, несчастные, вот, они скупили там какой-то склон горы возле моря, они все скупили. Но для того, чтобы какая-то была правильная отчетность, надо было один участочек дать какой-то многодетной семье, чтобы сказать, ну, видите, вот мы многодетным тоже даем. То есть они все скупили, все, там этот с Верховной Рады, там этот министр, там этот замминистр, ну, короче, ну, все, как мой друг один говорит, бобры, да? Вот, ну, бобер это тот, у кого шуба крутая, да? То есть вот все они скупили, и один маленький участочек остался, ну, как маленький, ну, нормальный участочек такой, 10 соток, и они говорят, ну, вот одну многодетную семью. И вызвали, говорят, мы хотим вам вот дать бесплатно участок. По самым скромным подсчетам 200 000 долларов. Скромный участок. Понимаете, верить это не пролетать. Верить это всегда победа. Просто она иногда растягивается. У одного человека она быстрее наступает, у другого дольше, но праведник верою жив будет. Поэтому у тебя выбор, верить, не верить, верить, не верить. Выбирай верить. И не разочаровывайся, не падай духом. Выбирай верить. Потому что если ты веришь, у тебя есть шанс. Если ты не веришь, о, я уже разуверился. Если ты разуверился, то у тебя уже шанса нет. Все, уже Бог на твою веру не ответит. Бог отвечает только тогда, когда ты веришь. Поэтому верь, как говорят древние еврейская пословица, надежда умирает последней. Это еврейская пословица. Я хочу заметить, это еврейская пословица, потому что иногда у многих украинцев надежда умерла, они еще живут. Вот, пусть у тебя будет принцип жизни такой. Надежда умирает, что? Последней. Все, то есть я умру, а потом умрет моя надежда. Я еще буду умирать и буду еще надеяться. Аминь. И тогда это действительно жизнь веры. Знаете, в Библии, в Евреям написано, что некоторые верили, и они даже не получили это все. Но вера передалась, и другие люди получили. Понимаете? То есть вера это как что-то материализованное. Она передается. Она есть, она передается. И поэтому там Тимофею Павел говорит, что вера была в твоей бабке, была в твоей матери, и тебе она передалась, потому что ты верующий. Понял? Поэтому веру, даже если ты что-то не получишь, ты свою веру родичам передашь. Детям своим передашь, внукам своим передашь. Даже у тебя что-то не вышло, и скажешь, ну вот видишь, верил, верил, не получил. Отдал кому-то. Ну не кому-то, своим же, йоу. Своим же отдал, не переживай. Вот. И я верю в эту конференцию, поэтому, пожалуйста, едьте туда. Едьте на субботу, едьте на воскресенье, потратьте там какие-то деньги ради этого, но я думаю, что вы переживете великую силу Божью. И то, о чем я хотел бы сегодня проповедовать, думаю, не очень долго. Тема моей проповеди – прикоснись к Иисусу. Знаете, я знаю одну вещь. Если бы люди чаще прикасались к Иисусу, грехов было бы меньше. Проблем было бы меньше. Слабости и немощи было бы меньше. Бодрее бы ты по утрам просыпался. Если бы люди чаще прикасались к Иисусу, скандалов было бы меньше. Претензий было бы меньше. Зла было бы в жизни меньше. В чем религия? В том, что люди перестают прикасаться к Иисусу. А Библия говорит, что когда Иисус ходил по земле, все, кто прикасался к Нему, исцелялись. То есть, когда к Иисусу прикасались люди, сила Божья начинала действовать в их жизни. Друзья, я хочу, чтобы сила Божья действовала в твоей жизни. Чтобы сила Божья могущественно приходила именно в твою жизнь. Тебе нужно прикоснуться к Иисусу. Поймите, Иисуса Христа здесь нет. Но когда люди прикасались к Иисусу, это не значит, что они к Его физическому телу прикасались. И в Его физическом теле было что-то особенное. Послушайте, Иисус был сделан из того же самого материала, что и мы с вами. Он не был другой. Его физиология была такая же, как и у нас. Но когда люди прикасались к Иисусу, они верой брали тот дух, который был в нем. И знаете, что я вам хочу сказать? Иисуса нет на земле, но дух, который был в нем, он здесь. Он на этом месте. Поэтому, когда мы говорим, хорошо было, если бы Иисус был рядом, классно было, если бы Он ходил между нами, мы бы могли к Нему дотронуться и сразу получить исцеление. Эй, послушай, многие люди и тогда могли дотронуться к Иисусу. И может, они даже дотрагивались, но они ничего не получали, потому что они без веры это делали. А вера, она не физиологию Иисуса затрагивала, вера затрагивала тот дух, который был в нем. И нам нужно сегодня тот дух, который на земле, Библия говорит, что Иисус излил на эту землю свой дух. Сила Святого Духа сейчас на этой земле. И нам нужно к этому духу прикасаться. Потому что когда мы к нему прикасаемся, в нас, внутрь нас что-то приходит. Я хочу спросить, как давно внутрь тебя что-то пришло от Бога? Я знаю, что такое прикоснуться к Иисусу. Я знаю, когда у меня болезнь была, глаз, я не мог читать, у меня буквы прыгали. Я знаю, что такое прикоснуться к Иисусу. Я прикоснулся к Иисусу своей верой, и помазание Божье, сила Божья, просто она протекла через меня, и я почувствовал исцеление. Я знаю, что такое, когда ты разуверенный во всем, расстроенный, убитый, но ты идешь и прикасаешься к Иисусу, и просто Бог вливает, скажи, вливает, 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 Он вливает в твое сердце дух веры. Когда ты прикасаешься к Иисусу, что-то с неба приходит прямо в твое сердце, что-то с неба приходит прямо в твое тело. Все меняется. И нам с вами нужно чаще прикасаться к Иисусу Христу. Если точнее говорить, прикасаться к Его Духу. Послушайте, в прикосновениях есть сама по себе какая-то странная сила. Вот почему близкими люди становятся тогда, когда они друг друга обнимают. Факт. Что-то особенное в этом есть. И когда они перестают друг друга обнимать, они уже не становятся близкими. Они становятся далекими. Я помню, однажды я был бизнесмен, он сильно был расстроен, у него там проблемы были. И я смотрю, он сидит, я подошел рядом с ним, сел, положил руку, говорю, все будет нормально. И он говорит, знаешь, что к моему плечу? И я понял, что у меня действительно все будет нормально. Поймите, прикосновение несет исцеление. Аминь. Даже среди людей. Родилось двое близняшек, это в одной американской газете статья была. И один ребеночек был здоровым, нормальным, а у другого были серьезные проблемы с сердцем. У него был там порок сердца, у него были какие-то патологические изменения в сердце. И эти два ребенка лежали на одной кровати. Когда врачи исследовали одного, они говорят, полностью здоровый. Когда исследовали второго, они нашли массу болезней, они там перечень целый нашли. И они стояли вокруг и очень тревожно обговаривали судьбу этого второго ребенка. И вдруг этот первый, здоровый, послушайте, это новорожденные дети, это вообще не кто-то, кто что-то понимает, это не кто-то, что что-то соображает. Вдруг эта первая девочка, которая была рождена здоровой, она повернулась и положила свои руки на этого другого ребенка. И знаете, статья называлась «Исцеляющее прикосновение». Потому что после этого что-то произошло в жизни другого ребенка. Аминь. Вот почему Иисус сказал, возложите руки на больных и будут в прикосновении что-то есть. В самом прикосновении что-то есть. И если мы поймем силу прикосновения, мы поймем, что наша жизнь может радикально измениться. Мы поймем, что наши судьбы могут измениться. Потому что одно прикосновение к Иисусу, оно может вообще убрать из твоего тела болезнь, убрать грех из твоей души, убрать всякое, все мрачное из твоей жизни. Нам нужно прикосновение к Иисусу Христу. Нам нужно прикасаться к Нему. Послушай, я понимаю, что мы научились молиться без прикосновения. Мы научились прославлять без прикосновения. Мы научились сегодня обращаться к Богу и не прикасаться к Богу. Но нам нужно научиться прикасаться к Богу всякий раз, когда мы начинаем молиться, когда мы начинаем поклоняться. Нам нужно научиться прикасаться к Богу, к Святому, Всемогущему. Послушай, Иисуса здесь нет, но Дух Его на этом месте. Дух Его покрывает всю землю, Дух Его находится здесь. И Писание говорит, те, кто прикасались к Нему, те исцелялись. Нам нужно научиться прикасаться к Нему. И прикосновение к Богу меняет жизнь. Я видел людей, связанных по рукам и ногам наркотиками. И когда мне говорят, как перевоспитали, я видел, как эти люди прикасались к Иисусу, и их жизнь менялась. Я видел людей, которые им болели неизлечимыми болезнями. Говорили, как эти люди изменились. Они перестроили свое мышление, они перестроили свое мировоззрение. Прежде всего, они прикоснулись к Иисусу Христу. И в этом есть великая сила. Сила в прикосновении. Сила в прикосновении. Потрогай кого-то за плечо и скажи, я хочу, чтобы так ты прикоснулся к Иисусу. Чтобы ты ощутил что-то, чтобы ты пережил что-то, чтобы действительно сила Божья потекла в твою жизнь, чтобы сила Божья излилась в твое тело. Аллилуйя! Нам нужно прикосновение Иисуса Христа. Без прикосновения Иисуса мы не можем нормально жить. Без прикосновения Иисуса мы становимся серыми и убогими, мы становимся религиозной церковью, мы становимся какими-то закорузлыми людьми, а мы должны быть живыми. А живые это те, кто прикасаются к Иисусу, те, кто прикасаются к Его Духу. Давайте мы откроем Луки. Луки, 8 глава. стих 43. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержала на врачей все имение, но ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшие с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит. И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Странные вещи. Иисус сказал, кто прикоснулся ко мне? И написано, все отрицались. Не я, не я, не я, не я. Один христианский анекдот говорит. Один проповедник на Западной Украине сильно проповедовал против москалив. И приехал епископ и сказал: я тебе запрещаю слово москали употреблять в проповеди. Понял? Не вздумай больше проповедовать. Он сказал: хорошо. И он проповедовал. Иисус сказал: один из вас предаст меня. Підійшов Петро і каже: чи це не я, Господи? Підійшов Іван: чи це не я, Господи? І подійшов Іуда: не я ли, Господи? Все отрицались. І всі говорили: це не я. Я к тебе не прикасався. І потім Петр вдруг получил откровение. Когда человек получает откровение, он говорит с восклицательным знаком: Господи! Аллилуйя! Я понял, все тебя толкали. Представляешь, какое откровение глубокое. Он обрадовался. Он подумал, что он принес спасительную истину Иисусу Христу. Тебя же все толкают. Все тебя теснят. Послушайте, Иисус говорил о другом. Иисуса, но не все сегодня к Нему прикасаются. И когда Он говорил: а, там все тебя теснят, все тебя толкают, Иисус сказал: ты не понял. Прикоснулся ко мне некто. Какой-то ученый говорил, что слово «некто» в еврейском языке обозначает личность. Личность. Это человек, который что-то значит. Человек, который что-то из себя представляет. Он говорит: не-не-не, ты не понял, ко мне прикоснулся кто-то, это личность. Это человек, который прикоснулся ко мне не просто так, он прикоснулся ко мне с великой верой, потому что я почувствовал, как помазание, которое было на мне, оно перешло в тело этого человека. Аминь. Послушайте, мне нравится читать за эту женщину. Я не знаю, может быть, эта женщина, какая она была, Библия не описывает, но уже тот факт, что она не смирилась со своим состоянием, она не согласилась со своей болезнью, и она потратила все свое имение, чтобы от этой болезни освободиться. Это говорит о том, что это человек, который не смирился с проблемой. Алло! Если ты не смирился с проблемой, если ты не смирился с проблемой, то однажды ты будешь искать прикоснуться к Иисусу. Если ты смирился с проблемой, то ты не будешь искать прикоснуться к Иисусу. Но если ты не смирился с проблемой, и для тебя проблема ненавистна, для тебя болезнь ненавистна, для тебя горе твое ненавистно, для тебя одиночество ненавистно, для тебя проклятие ненавистно, ты уже и все испытал, ты все испробовал, ты потратил деньги, ты вложил свою силу, ты будешь искать прикоснуться к Иисусу. И ты скажешь: я хочу дотронуться до того, у кого есть сила, у кого есть власть. Я уже все испытал, я уже все испробовал. Теперь я хочу дотронуться до Иисуса. Теперь я хочу испытать, как действует Иисус. Иисус действует. Иисус действует. Послушайте, это была уникальная женщина. Это была женщина, которая была победитель внутри. Хотя она жила в проклятии. Ты можешь жить в проклятии. Ты можешь жить в проблемах. Но у меня вопрос: кто ты внутри? Знаешь, многие люди, они живут в проблемах, но внутри они говорят: я не буду так жить. Я не соглашаюсь с этим состоянием. И может быть, я не знаю другого выхода, кроме один выход, прикоснуться к Иисусу Христу. Потому что другое я испробовал. Она отдала все, что у нее было. Послушайте, женщина, страдающая кровотечением, это не в Украине в 2007 году. Это в Израиле. 2000 лет назад. И когда я читаю Старый Завет, я в шоке. Я в шоке, когда я читаю Старый Завет. Я вам скажу, Старый Завет жестокий. Он очень жестокий. В нем есть столько жестоких вещей, которые просто ужасают. И когда Иисус пришел на землю, я вам скажу честно, Он многие заповеди Старого Завета сломал. Мы можем этого бояться. Говорит, не-не-не, ничего Он не сломал. Да, Он сломал. Он поломал. И люди этого не поняли. Они сказали, Он это ломает, Он грешник. А Он не был грешником. Он просто предвестил, что началось новое время. Послушайте, когда началось новое время, что-то старое можно сломать. Нам кажется, если, о, это должно быть навсегда, это может быть навсегда, но если наступило новое время, и это время Иисуса Христа, это время любви, благодати, милосердия и славы Божьей, то что-то старое можно отменить. Иисус что-то отменил. Иисус отменил какие-то вещи. И Он, как назло, заходил в субботу и исцелял больных. Он как назло говорил, бери постель. О, нельзя брать постель, нельзя брать постель. Бери постель, я тебе говорю. Зачем ты это отменил, Иисус? Потому что наступило новое время. Друзья, мы не живем во время закона, мы живем во время Иисуса Христа. И многие вещи Иисус отменил. Итак, эта женщина жила еще в Старом Завете. Ее мышление было в Старом Завете. Ее жизнь была в Старом Завете. И было три фактора, которые негативно влияли на ее состояние. Первое. Закон говорил, женщина, у которой идет истечение крови, на все это время она остается нечистой. И эта нечистая женщина, она имеет проблему не только по отношению к самой себе, но она имеет проблему по отношению к людям. Потому что тот человек, к которому она дотронется, он становится нечистым. Та кровать, на которую она сядет, она становится нечистой. Тот стул, на который она сядет, он становится нечистой. И человек, который прикоснулся к ней, дотронулся, может, он не дотронулся к ней, может, он по ошибке просто сел на ту кровать, на которой она сидела, или на тот стул, или взял в свои руки ту чашку, которую она брала, этот человек становится нечистым, и для того, чтобы ему очиститься, ему нужно принести определенные жертвы, ему нужно сделать определенные ритуалы, и я вам скажу, это проблема. Поэтому отношение к этой женщине было однозначным. И я вам скажу, она жила не в Нью-Йорке, и не в Москве, где 20 миллионов населения. Она жила в Израиле, в небольшом городке, и за 12 лет, когда она распродавала свое имение, и когда она пыталась исцелиться от этой болезни, каждая собака в городе знала, что эта женщина нечистая. И каждый человек, когда где-то ее видел, они не могли ее нигде видеть, потому что Библия говорит, что если ты нечистый, ты не имеешь права выходить из своего дома. Ты должен находиться внутри дома. Но если вдруг она высовывала в окно свою голову и хотела посмотреть на природу, сразу же сотни пальцев тыкали в ее сторону и говорили, это нечистый человек. Она в проклятии, она в грехе, она в бесах, она в демонах. На ее жизни нет благоволения Божьего. Послушай, закон говорил ей, она нечиста. Люди, которые были вокруг, говорили ей, ты нечиста. Но это еще не самое страшное. Знаешь, самое страшное,
когда тебе 12 лет, говорят, ты нечистый, 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 нечистый. И через 12 лет в мозгах у любого человека формируется комплекс. И человек уже вдруг начинает понимать, да, я нечистый. Ко мне такое отношение. А по мне даже закон говорит, что я нечистый. Вы знаете, для того, чтобы этой женщине прикоснуться к Иисусу, ей нужно было кое-что в себе сломать. И многие из вас, вы не прикасаетесь к Иисусу, и вы не можете пережить Его силу, вы не можете пережить Его славу, потому что что-то внутри вас, оно мешает вам это сделать. Что-то внутри вас мешает вам это сделать. Есть препятствие. Алло? Я говорю, есть препятствие. Есть препятствие. И всякий раз, когда кто-то пытался прикоснуться к Иисусу, он имел препятствие. Вот почему эти прокаженные, они даже не пытались прикоснуться к Иисусу, они издалека кричали. Потому что они знали, что есть препятствие. И препятствием для этой женщины было первое – закон. Закон говорил – нет, не открывай двери своего дома. Ты скажешь, а чей это закон? Алло, это закон Божий. Ой-ой-ой-ой-ой, пастор, что ты меня загнал в тупик? Мне что, не надо исполнять закон Божий? Мне не надо жить по закону Божьему, мне надо нарушить закон Божий. Я не знаю, я не хочу дальше эту тему развивать. Но я знаю, что Иисус – это главное. Иисус – это главное. Если что-то в жизни делается ради Иисуса, это изменяет многое. Это многое изменяет. И закон был против нее. Послушайте, она должна была сломать эту систему закона и сказать, закон, я выхожу из твоего послушания. Второе, самое страшное, когда она открыла двери своего дома, их нужно было открыть с верой. Потому что вокруг могли стоять тысячи людей, которые, увидев только ее, могли взять камни и отправить ее назад в ее дверь. Аминь. Жестокие люди, которые не размышляют об Иисусе, не размышляют о любви. У них одна проблема. Закон нарушает. И она могла просто остановиться перед страхом людей. Сказать, я сейчас выйду, меня убьют. Я сейчас выйду. Но, знаете, это смелая женщина. Она сказала, я лучше умру, чем я буду жить в этом проклятии. Знаешь, если ты на такую позицию в своей жизни становишься, шансы на чудеса в твоей жизни увеличиваются. Аминь. Лучше жить в благословении, чем жить в проклятии. Женщина, она вышла через дверь. Но не это самое главное. Послушайте, было третье препятствие. И это самое страшное препятствие, которое внутри нас, и которое мешает нам приближаться и встречаться с Иисусом. Я знаю это. Алло, я это знаю. Я это знаю. Когда человек, оценивая свою жизнь, оценивая свои поступки, оценивая свои действия, оценивая мнение других о тебе. Алло, оценивая мнение, послушайте. Когда ты говоришь, о, мне наплевать на чужое мнение, не надо лукавить. Потому что мнение других очень часто строит нас. Оно определяет, кто мы, определяет наши действия. И написано, что плохие сообщества развращают. Потому что когда люди вокруг нас определенного круга, они по-определенному на нас влияют. И 12 лет она слушала одно и то же. Ты нечистая, ты нечистая, ты нечистая, ты нечистая, ты нечистая. И 12 лет формировался комплекс неполноценности. 12 лет формировался определенный тип сознания. И поэтому сама мысль прикоснуться к святому учителю Израилеву, который чистый, праведный, святой, это вообще крамольная мысль. Поэтому прежде чем она могла к нему прикоснуться, ей надо было сломать в себе комплекс неполноценности. И она должна сказать была, я достойна прикоснуться к Иисусу. И знаете, что происходит в нашей жизни? Парадоксальные вещи. Дьявол говорит, пока ты не чистый, ты не можешь прикоснуться к Иисусу. А Бог говорит, ты сможешь стать чистым только тогда, когда ты прикоснешься к Иисусу. Парадоксальные вещи. И ты ждешь, пока ты станешь чистым для того, чтобы прикоснуться к Иисусу. А проблема в том, что ты не можешь стать чистым, пока ты не прикоснешься к Иисусу. Поэтому что нужно? Послушай, нужна вера. Еще раз повторю. Тебе нужна вера. Тебе нужна вера, чтобы прикоснуться к Иисусу. Ты что это за вера? Вера в то, что я достоин прикоснуться к Иисусу. Если ты сегодня это примешь, ты сегодня прикоснешься к Иисусу Христу. Ты сегодня прикоснешься к Его силе. Послушайте, мы не прикасаемся к Иисусу не потому, что Он так далеко, не потому, что для этого нужно 20 дней поста, для этого нужно очищение, освящение и прочие вещи. Мы не прикасаемся к Иисусу по одной простой причине, из-за того, что мы имеем какие-то комплексы внутри себя. И исходя из этих комплексов, ты говоришь, я не могу прийти к Нему, я не могу, я не достоин, у меня не получается. Послушай, ты можешь иметь комплекс, и он будет мешать тебе встречаться с Богом. И эта помеха встречаться с Богом, она будет делать тебя все больше и больше и больше нечистым. Аминь. Но когда ты разрушишь это в себе, послушайте, многие люди живут в неправильном, в негативном отношении к своей жизни, к самому себе. Это сформировалось внутри них. Это сформировалось внутри них. Рассказывают за одного человека, которого нечаянно закрыли в вагоне-холодильнике. Нечаянно закрыли человека. И он, этот человек имел негативное отношение к жизни. Он всегда говорил о вещах. Все, это может случиться. О, я могу умереть. О, у меня могут быть проблемы. О, я могу заболеть. И когда он обнаружил, что он находится в вагоне-холодильнике, он ужаснулся. И он начал думать. Вагон-холодильник. Это значит, он морозит. А если он морозит, значит, он меня заморозит. И он нашел в кармане кусок карандаша, оторвал кусок картона, и он написал прощальное письмо, как он будет умирать в вагоне-холодильнике. И утром нашли окоченевшего человека. Но когда термометром измерили температуру в этом вагоне, система холодильная была полностью сломана. И температура была 15 градусов тепла. Послушайте, иногда то, что мы думаем о самих себе, оно же нас и разрушает. И оно нас удерживает от прикосновения к Иисусу Христу. Поэтому три вещи ей надо было сломать. Первое – закон. Вы знаете, мы слишком много наслушались проповедей, которые мешают нам подойти к Иисусу. И нам всегда говорили, для того, чтобы надо то, и ты обнаружишь, и говоришь, о, ну да, нет у меня этого. Наверное, я не могу прикоснуться к Иисусу, не могу до Него дотронуться. Послушай, самая большая проблема, почему ты не можешь к Нему прикоснуться, это тот комплекс, который есть внутри тебя. Его нужно сломать. Это самый твой ярый враг. Тебе нужно изменить мнение самого себе и сказать, я достоин прикоснуться к Иисусу. Я достоин встретиться с Ним, я достоин пережить Его, я достоин ощутить Его славу, я достоин ощутить Его силу, я достоин пережить Иисуса Христа. Я достоин! Пастор, но закон говорит. Послушай, я не знаю, что говорит закон, но я хочу, чтобы парадоксы работали на нас. На нас должны они работать. А что такое парадоксы работают на нас? Это когда мы говорим, я чистый, когда я к Иисусу прикасаюсь. Я не тогда чистый, когда я жду, пока я освящусь, чтобы прикоснуться. Я чистый, когда я прикасаюсь. Поэтому первое, что я должен сделать, я должен что? Прикоснуться. Послушай, в момент, когда сила Божья прошла через эту женщину, в момент, когда сила Божья прошла через эту женщину, закон не работал. Это ее не касалось. Послушай, ни один человек не мог сказать, о, эта женщина нечистая. Почему? Потому что через нее прошла сила Божья. И всякий раз, когда через тебя проходит сила Божья, ты ощущаешь эту силу Божью, у тебя появляется вера в самого себя. Раз сила Божья проходит через меня, значит, я какой? Я чистый. Раз сила Божья проходит через меня, раз сила Божья, это сила Святого Духа, это сила Святого, скажи, Святого, 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 это сила Святого Духа, и она проходит через меня, значит, я чистый. В чем моя чистота? Моя чистота в моей вере. Когда я верю, все меняется. Когда я верю, все разрушается. Поэтому продолжай верить и иди к Духу Святому, иди к Богу, иди к силе Божьей, прикасайся к Иисусу. Послушай, проблема не в том, что у тебя хорошее или плохое, проблема в том, что ты к Нему не прикасаешься. И ты сам себе мешаешь в этом. Тебе никто не мешает. Ты сам себе мешаешь. Ты сам ломаешь. Это все. Тебе нужно прикосновение к силе Божьей. Я бы очень хотел, чтобы в это утро мы не просто услышали слово, но мы сосредоточились. Послушайте, эта женщина, она убрала из своей жизни все. Она для того, чтобы добраться до Иисуса, должна была отказаться от страха, от комплекса неполноценности. Она должна была отказаться от мнения людей. Она должна была отказаться от всего. Послушай, если говорить конкретней, она убрала снутри себя все препятствия. Знаете, многие люди, они хотят поклониться и встретиться с Иисусом. Они хотят с Ним соприкоснуться. Но когда они поднимают руки и делают духовное лицо, они делают духовное лицо. Вдруг в их мозгах появляются тысячи препятствий. И они запутываются в этих препятствиях настолько, что они забывают, куда они вообще шли. Ты куда шел? Да сейчас, подожди. Я сейчас думаю об этом. Я думаю об этом, еще об этом. Еще меня эта мысль тревожит. Еще меня вот эта мысль тревожит. Еще у меня здесь вот это появилось сейчас. О, вот это меня сильно тревожит. С такой мыслью и с таким настроением и с теми вещами, что я вчера сделал, я вообще не могу прикоснуться к Иисусу. Мне так сложно это сделать. Я даже не знаю. Наверное, пусть одни прикасаются, я просто постою. Буду смотреть, как люди прикасаются к Иисусу. О, и это тоже не прикасается. А потому что у этого то же самое, что и у тебя в голове. Аминь. У него куча препятствий. Понимаешь, если ты решил прикоснуться к Иисусу, у тебя твердое намерение. Эй! Я говорю, твердое намерение. Твердое намерение. Если у тебя нет такого намерения, тебе не надо это и делать вообще, тебе не надо к этому стремиться. Но если у тебя твердое намерение, ты должен прежде всего разобраться с препятствиями. Сказать, все, я это выкидываю, это выкидываю, это выкидываю. Мне не надо сейчас об этом думать, мне не надо об этом переживать. Я не хочу ни о чем переживать. О, ну ты недостаточно осветился. Послушай, она вообще не осветилась. Это была самая нечистая из всех нечистых. И если бы кто-то к ней прикоснулся, ему бы надо было бежать, ставить свечку в церковь. Потому что он был бы грязным. Но она сломала все препятствия, она сказала, все, у меня внутри сейчас ничего не существует. У меня одна мысль, я прикоснусь сейчас к Иисусу. Я прикоснусь сейчас к Иисусу. Я прикоснусь сейчас к Иисусу. Одна мысль, Боже, а я не отупею от одной мысли. От одной мысли ты прикоснешься к Иисусу. Когда ты одно возьмешь свой дух, одно возьмешь свое сердце, одно возьмешь внутри себя и скажешь, все, все остальные препятствия я отметаю. То, что мне сейчас надо, это прикосновение к Иисусу. Послушай, именно на этом построены многие служения великих помазаний. Один мой друг был у Бенгина на служении, он говорит, я стал специально возле человека на инвалидной коляске, который не мог шевелить ни руками, ни ногами. Послушай, даже если ты не можешь шевелить ни руками, ни ногами, ты можешь настроить все свое естество для того, чтобы прикоснуться к Иисусу. И когда ты к Нему прикоснешься, многие вещи в твоей жизни произойдут сами собой, потому что сила Божья пойдет через тебя. Знаете, это как электричество. Только электричество несет негативную силу, а это несет позитивную силу. Знаете, когда человек, через которого проходит электричество, его бьет электричество, и он дотронется до какого-то другого человека, то другой человек испытает тоже электричество. Потому что вся его тело будет пронизано электрическим током. Электрический ток будет везде. В пальцах, в ногтях, в ушах, в глазах. Он будет везде. Так само, когда ты через тебя проходит Дух Святой, послушай, он все дьявольское, негативное, бесовское сжигает. И мало того, ты даже к кому-то можешь притронуться. Ты можешь даже кого-то потрогать и сказать, и там ток. Аминь. Но сила с этого, с Иисуса вышла тогда, когда женщина выкинула все препятствия, сломала. Ты скажешь, я ничего не понимаю, ничего не соображаю, я никогда еще не сталкивался, никогда не встречался. Это препятствие. Его надо сломать. И таких вещей много. О, я так давно не переживал. Знаешь, за это время я засуетился, я стал уже чувствовать немножко грешным. Наверное, у меня сейчас не получится соприкоснуться с Иисусом. Это надо выкинуть. Это препятствие. Это надо выбросить. Ой, я не знаю, я после вчерашнего скандала, я просто думаю, что это будет даже некрасиво идти к Иисусу. Это будет некрасиво, это нечестно будет. Я подожду-ка дней 7, пока очищусь. Ты можешь очиститься сегодня от силы Божьей. Сегодня ты можешь очиститься. Прямо сегодня сила Божья может пронизать тебя. Послушайте. Я сейчас не буду сильно переживать за то, прикоснешься ты к Иисусу или нет. Но я знаю, что это реально. И многие вещи зависят лично от тебя. И я никогда в жизни не возьму на себя ответственность за твое прикосновение к Иисусу. Я не возьму за тебя ответственность. Может, ты захочешь на меня ее нагрузить и сказать, вот, возьми, потому что ты видишь, ты не высвободил духа много. Что, послушай, я и не собираюсь его высвобождать. Он уже высвобожден 2000 лет назад. Ответственность лежит на тебе. Есть такое понятие, как жажда. Понимаешь, когда ты сильно хочешь пить, ты ни о чем не думаешь. Ты думаешь об одном. Все, пить и все. И тебе могут сказать, слушай, а может селедочки поедим? И ты вдруг переключаешься с пить на селедку. И начинаешь серьезно думать о селедке. В то время, когда ты хочешь пить, ты не думаешь о селедке. Может быть, ты и думаешь о ней, о том, как бы побыстрее от нее избавиться. Ты думаешь о пить. У тебя ничего второго нет. У тебя ничего второго нет. У тебя ничего второго нет. У тебя есть первое. Я хочу прикоснуться к Иисусу. Если я... Послушайте, что такое хлебопреломление? Когда мы говорим о хлебе и вине, это символические вещи. Это символические вещи. Иисус сказал, это есть тело мое. И все же понимают, что это не тело его. Это что? Это хлеб. Это обыкновенный хлеб, который испекла наша сестра. В нем ничего магического нет. Но для того, чтобы ты мог, соприкасаясь с этим хлебом, поверить. Во что? В дух. В дух. Потому что главное не хлеб, а главное что? Дух. Дух. Нам не хлеб нужен. Нам не мощи нужны. Нам не волосы Иисуса нужны. Нам не плащаница нужна. Не чаша Граля нужна. Не плачущая икона нужна. Нам нужен дух. А дух он приходит через веру. А вера отметает все препятствия.